В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. Добрейший вечер, почтеннейшая публика, 0 часов, практически 13 минут на наших красивых часах. Дядя Миша, как всегда, тут лозунги какие-то мне демонстрируют страшные, со страшными цифрами. Вы поняли, да, что один из ведущих уже точно на месте, это дядя Миша, он же Михаил Кузищев.
Дядя Володя, конечно же, тоже на месте, он же Владимир Ильинский, естественно.
Ну и у нас сегодня звукорежиссерит дядя Коля Котов, чему мы, в общем, всегда бываем рады. Ну и что? Значит, давайте вспомним номер, по которому мы ждем от вас смс-сообщения. Он, собственно, не изменился, он прежний. На всякий случай напоминаем. Плюс 7-985-970-45-45. И сообщаем, что в третьем часе мы будем с вами абсолютно беспредельничать. Вот во всех смыслах этого слова. Вот. А первые два часа у нас будут тематическими, и в связи с этим вот небольшая сейчас такая короткая заставочка. После этого мы представим нашего сегодняшнего гостя. Много баса в этой второй такой, я бы сказал, заставке. И вы поняли, если даже не в курсе, если не видели наших объявлений, то, наверное, уже поняли и догадались, что речь пойдет сегодня о бас-гитаре. У нас четвертый по счету выпуск.
Четвертый, а у нас в эфире бас. А у вас?
Дмитрий, дядя Дима или Дмитрий Высоцкий.
Добрый вечер.
Главный спец по басам. Ну, в общем, в связи с тем, что вот он у нас... Именно как профессионал в этом деле лучше всех разбирается. Вот в связи с этим я хотел бы задать...
Из нас троих.
Да, из нас троих-то точно, абсолютно.
Безусловно.
Вот, в связи с этим вот один вопрос будет ему от меня, а второй вот пришедший на сайт.
Тут на сайт, по-моему, даже не один вопрос, тут по басам просто народ вдарил.
Ну, мы сейчас потихонечку, а начнем вот с этого.
Люди ждали, да. Вот что я хочу сказать.
Вот некто Кокан... Из Харькова спрашивает, одинаковые ли функции бас-гитары и контрабаса в оркестре? Может ли контрабасист быть хорошим бас-гитаристом?
Вот как.
Мне кажется, это вопрос, он требует целой передачи, чтобы дать, в общем-то, подробный ответ на него. И...
Может быть, стоит сделать как-нибудь такой передачу?
Контрабас в роке.
Контрабас в оркестре. Дело в том, что, как правило... Контрабас один бывает, наверное, в камерном оркестре. В большом, скажем, симфоническом или оперном их, ну, 2-3, это, наверное, минимальное количество. Ну, с самим волосами, да, не
они
больше.
Они играют 10. Все, скажи, пожалуйста, мне дилетантский совершенно вопрос. Они одно и то же играют или разные какие-то вещи?
Это как композитор напишет. Тут все от него зависит. А-а-а. Это вот, кстати, с рок-музыкой вообще ничего общего, потому что вот как тебе... Пришло в голову.
Да, уже так, никто тебе так не разрешил.
Понеслось. Вот. А здесь все четко абсолютно. Как написано, так и будет сыграно. А второй вопрос там был.
Коротенький. От меня лично вопрос, а потом еще будут.
Там была вторая половина этого
вопроса. Да, там вторая половина вопроса, может ли контрабасист быть бас-гитаристом? Может,
хорошим,
да. Это зависит, в принципе, от того, хороший ли он музыкант вообще, потому что мое личное мнение. Что хороший музыкант может научиться достаточно хорошо играть на всем, на любом инструменте. И зависит только чисто от его музыкальных каких-то способностей.
И ведь есть такие примеры у нас перед глазами. Даже практически вот некоторые примеры, мне кажется,
присутствуют. Ну вот сегодня мы будем об этом говорить.
У нас тут конкретные есть вопросы, вот, вернее вопросы, связанные с конкретными людьми, вот, с басистами разных групп, разных направлений. А у меня такой общий сперва вопрос. Да. Скажи, пожалуйста, вот Ну, а какие вообще бывают бас-гитары по количеству струн? То, что я тут недавно выяснил, вот меня
человек спросил. Самое большое количество.
А что это за бас-гитара с пятью струнами? Я так оказался в тупике, я говорю, я с пятью что-то
пять не пожал. Пять еще цветочки.
Да? Вот в связи с этим, вот какие вообще бывают?
Ну, давайте пойдем от самого малого количества струн.
Меньше четырех бывает?
Меньше четырех бывает.
Если давайте порвется.
Я просто буду... Если порвется, это идеальный вариант, потому что четыре вообще многовато, честно говоря, как мне кажется. Вот есть группа, была точнее, к сожалению, вот покойный Марк Сэндман, басист группы «Морфин».
При него вопрос был.
Он замечательно играл на двухструнном басу, причем, по-моему, они, я имею в виду струны, они настраивались вообще в унисон. Фантастично. Там не было никаких квартквинт, две струны одинаково настраивались. Но здесь я утверждать не буду, но, по-моему, это было так. Давайте дальше идти. Три струны, если вы вспомните Тони Левина и его... Funky Fingers, он одевает на пальцы такие небольшие насадки, типа как кончиков у барабанных палочек там получается. Ну, внешне так выглядит во всяком случае. И вот такой вот рукой, несколько увеличенный.
На Фредди Крюгера похоже.
Да, да, только без крючков, а там просто, ну, такие вот, как они называются, бабушечки. Вот. И он, значит, лупит по струну, получается такой какой-то вроде бы слэп, но не совсем слэп, потому что все-таки палец мягкий, ну, даже относительно. Теплый мягкий палец, а здесь холодный пластик. Вот, бьет по струнам. И звук такой немножко. В общем, ну, послушайте, у Питера Габриэла где-то наверняка есть там, или на альбоме King Crimson. Ну, четыре струны, понятно.
Это общий случай.
Да, общий случай. Пять струн добавляется, наверное, все-таки от классического контрабаса, от пятиструнника. Добавляется нижняя си. Ну, вот на контрабасе нижняя дона почему-то настраивается, я не знаю почему, но, наверное, спецы могут ответить на этот вопрос. Вот. А бас-гитара все проще, также квартовый строй остается. Либо некоторые, кому сильно очень надо самую высокую ноту еще более утончить и повысить, вот, они вешают пятую струну еще тоньше, она, соответственно, на до будет настроена. Вообще, пятиструнник у нас.
Мне кажется, даже Пол Маккартни на пятиструнном иногда.
А шестиструнник — это, собственно, комбинация вот того пятиструнника, который говорил, с нижним си, да, и того пятиструнника, который с верхним до.
Расширен в обе стороны.
Да, в обе стороны мы расширяем.
Диапазон.
А 12 бывает?
12 бывает, это четырехструнник, только помимо каждой основной струны, по бокам еще...
То есть это три струны дают одну и ту же ноту?
Да.
Ничего себе.
У Джон Пол Джонс был такой бас, и у Джеффа Эммонта из Pearl Jam. Вот, ну, звучит просто шикарно, вообще роскошно.
Ну, понятно, то есть у гитаристов есть 12-струнная гитара, когда там две струны дают одну и ту же ноту, а басисты решили, что они круче гитаристов, и придумали себе, чтобы у них три струны рядышком.
Да, именно так. Соответственно, 8-струнный бас, тот же 12-струнный, только для тех, кто победнее, значит, там по две струны. Ну, как 12-струнный.
Пальцы какие вот должны быть по ГОСТу для того, чтобы три струны одним пальцем?
Непростые.
Видимо, как у негритянских блюзменов.
Ну, и осталось 7-струнный бас. Вот я видел видео, например, Энтони Джексон, такой известный сессионный музыкант, он там и джаз играет, и все что угодно. Вот у него вот 7-струнный бас есть. Ему хватает всего только одной позиции, чтобы не бегать там где-то по грифу.
Ну,
вот,
да.
Все есть под рукой, все, не надо никуда ходить, все вот. Вот ты как на маленькой кухне сидишь, вот открываешь, у тебя там есть холодильник, здесь плита,
когда
здесь телевизор,
такой,
здесь
есть...
кот сидит, там, ну, все под рукой абсолютно.
А скажи, пожалуйста, ведь бывает, наверное...
И жена где-то...
Жена в комнате, нет, жена в комнате, а вот все, что надо, все под рукой.
А скажи, двухгрифовые басы бывают, ведь отвлекаясь немножко от жены?
Бывают, да, двугрифовые басы. Господин Резерфорд из Genesis, да, по-моему, у него был. Или у него все-таки верхний гриф
вот,
был.
Вот, я тебе не скажу сейчас.
По-моему, у него был двугрифовый бас.
Genesis я вот как бы пока всерьез.
Чуть ли не Рикенбакер двугрифовый.
Чего так не бывает.
Обычно, смотри, еще какая ситуация. Вот когда музыкант что-то надо, действительно, сделай-ка мне третий гриф, вот маленький, да, хочу маленькую мандолину, здесь, чтобы у меня потом была 12-струнка, а внизу там для мощного крутого солика 6-струнка. Вот сделай мне вот такую вот еще. И бедный несчастный Гварнери или Страдивари начинает ему выпиливать из какого-нибудь буратина из дерева, да. Вот, такой инструмент. Ну, естественно, за.
Наверное,
за другие
слоеные деньги. Фанеры, наверное, выпиливают, да.
Может быть.
Да, чего только не бывает.
Я так помню, может, во всяком случае, на заре вот моей юности вот так примерно гитары делали.
Лобзиком,
в детском мире покупали, да, такую, значит, доску, из нее выпиливали. Вот, да. Но там не важно было, сколько струн, мне кажется.
Главное, чтобы это выглядело как настоящее.
Да, знаешь, крашили, кстати, да, кстати, да. На заре, так сказать, рок это играли даже на одной струне, скифл, когда натягивали такую.
Белевую веревку.
Одну веревку, да.
Кстати, это был бас. Соответственно, что да. Мы имеем еще бас с одной струной.
Да, ну, в общем-то, вот я все. Об этом и говорю,
остался бас вообще без струн.
Вот
с количеством
интересно.
Струн равным нулю. И, соответственно, выше 12. Но это как минус бесконечность, остальное плюс бесконечность. То есть мы не можем это рассматривать в рамках...
В рамках этой передачи мы не можем.
Сферической бас-гитары в вакууме, да, как говорится, мы не можем это рассматривать.
Вот. И последнее, прежде чем мы перейдем уже непосредственно к делу. Вот человек спрашивает, там, играл ли кто-нибудь на басу... Вот на гитаре Пейдж играл там.
Смычком на басу. На бас-гитаре. То есть, как на контрабасе классическом?
Я так не вспомню, но, честно говоря, я пытался это делать. Вот
мне
не понравилось. Вот, я никому это не показывал, это все было дома, в темноте, когда никого не было, естественно. Вот, и, ну, не знаю, мне что-то не впечатлило. Ну, с другой стороны, наверное, у меня просто не было таких каких-то задач, да, поставленных.
Ну, звук-то должен быть такой, уго.
Ну, звук был. Был звук. Я думаю, если на бас-гитары повесить примочку с какой-нибудь еще квакушкой, да какой-нибудь такой еще помощнее комп взять, вот, может быть, да, будет что-то.
Прекрасно.
Звучит.
Ну, масса тут пришло приветствий. Я позволю себе не отнимать внимание наших слушателей для перечисления имен. Просто всем спасибо. Как всегда, обычно в начале приблизительно вот набор одних и тех же людей, которые вот первыми нам что-то шлют. Спасибо огромное. Дим, о ком сегодня пойдет речь? Наконец-то мы можем вот перейти к делу уже непосредственно.
Может быть, сначала по первой, а потом уже дальше. И
по первой?
Да, можно будет уже и по
второй.
Давайте
по первой, да. Yeah.
Так, ну сейчас вот дядя Диме придется все объяснять. Нас вот я заметил, особенно на форуме передач, слушатели вот стали злые совершенно какие-то.
Сейчас
вот
народ нужно... вообще злой стал.
Да, вообще в целом. То есть вот им нужно объяснить, а почему вот эта вот классика рока, вот почему это звучит в этой передаче? Какое отношение это имеет к классике рока? Вообще страшно просто иногда песню какую-то бывает поставить.
Народ, я сейчас буду вас делать добрее немножко.
Вот это
все
правильно.
На
вот,
самом
вот,
деле
вот,
очень просто.
И... За этим мы тебя и пригласили. В первую очередь.
А, как, кстати, дядя Миша совершенно правильно отметил. Вот, Дим, у тебя такая вот заставка, он говорит, есть там всякие бас-гитары, бас-гитары, бас-гитары. А, собственно, какое это отношение имеет там, к Мотаун, к Джеймсу Джемерсону? А, я же забыл сказать, о ком сегодня будет.
Вы уже практически сказал.
Идти эфир, да. Это великий, величайший всех времен народов бас-гитарист. Джеймс Джемерсон.
Мне стыдно, я практически не слышал это имя.
А потому что это человек, который, собственно, является... Вот как у дерева есть что? Ствол, да?
Ствол.
А есть даже еще вот корни, то, чего не видно, да. Да-да-да. Вот
корневая
он,
система.
Вот, это человек, который вот встал настолько сильно, что Джек Брюс, Джон Энтвистл, Пол Маккартни, да, все признавали, Джако Пасториус, Пасториус вообще на видео, ну, школа, знаете, наверное, 85-го года, ну, у него единственное, наверное. Вот, когда его спросили о влиянии, он, прежде всего, ну, конечно, Джемерсон. Это был первый его ответ. Ну, конечно, Джемерсон. А по поводу Джека Брюса, он сказал, что он только чуть ли там не в 69-м или в каком-то 70-каком-то году вообще узнал, как этого парня зовут. Он говорит, мне всегда нравились пластинки Motown. Я слушал бас, как он там, что он делает. А, но как его зовут, я не знаю. А там ситуация была в том, что до 71-го года Берри Горди, это, собственно, основатель, да, и, ну, в какое-то время, можно сказать, владелец, да, этой фирмы, имена музыкантов на пластинках вообще не печатались, вообще никак. И только на альбоме Марвина Гея 71-го года What's Going On, да, там было написано The Incredible James Jamerson. Или Incomparable, не помню. Ну, в общем, какое-то слово такое, что совершенно невероятный, неповторимый, там, потрясающий. Да, несравненный, да.
Но он ведь, с другой стороны, не единственный был басист на Motown.
Нет, был Боб Бэббит, конечно, был. Ну, смотри, какая ситуация. Вот где-то в период 62 по 68 год, самый, наверное, ну, почти золотое да, время, я бы все-таки, наверное, выделил там 62 по 72, наверное, самый золотой период Motown. Вот в течение 6 лет Джемерсон участвовал где-то на 95% всех записей, а нужно еще сказать о том, что Motown вообще работали, сама студия звукозаписи, как конвейер, она работала 22 часа в сутки.
Боже мой, то есть он просто там
был
жил,
несколько
наверное.
Составов музыкантов, было, соответственно, да, артисты приезжали, уезжали, все это оценивалось. У Берри Горди была пятница, это день принятия решения. Если вы смотрели художественный фильм «Temptations», там есть совершенно потрясающая сцена, когда Горди собирает всех своих там, ну, замов, да, директоров, или кто, ну, тоже принимает решение, с кем он советуется. Он ставит последнюю самую запись, которую фирма сделала, и задает один-единственный вопрос. Что, ребята, если у подростка будет $1, он купит эту пластинку или пойдет в «Макдональдс»? Если хотя бы один говорил «нет», он все-таки пойдет в «Макдональдс», то пластинка выбрасывалась. Таким образом, кстати, в 1968 году в корзину попала «I heard it through the grapevine» в исполнении Марвина Гея. Потом, в следующую пятницу, просто немножко перезаписали ее. Вот, и опять же принесли.
И выяснилось, что лучше, чем гамбургер.
Там, да, и потом, ну, это стало хитом не только, ну, сначала Марвин Гея, да, ну, и так далее. Там потом еще и Temptations, и, ну, и, естественно, Creedence, да, для нас, наверное, это самая привычная версия. А, отбор был совершенно жесткий, жесточайший.
Там вещей. Вообще почти военный режим.
Но зато за это время, смотрите, у Джемерсона он, по сути, является участником, как где-то было написано, он записал больше хитов, чем Beatles, Rolling Stones, Elvis и Beach Boys вместе взятых.
Потому что он играл на всех пластинках.
Да, потому что он играл на всех пластинках Motown. И он является со своей бас-гитарой, со своим уникальным звучанием, конечно, одной из ну, самых главных и основных составляющих частей вот этого неповторимого звучание Motown. Давайте, может, между первой и второй небольшой.
Давайте, давайте.
потрескивание 45-ки.
Все характерное. Правильно. Нет, вообще, чем удивительны вот эти записи Motown, они так здорово поднимают настроение, что просто вот их сидя слушать крайне сложно. И я вот с удовольствием, наверное, бы какой-нибудь свой последний бутерброд бы вот отдал бы за такую пластинку. Но вот я, прошу прощения, вот дядя Дима, хотел бы вот спросить, потому что дилетантский, естественно, вопрос. То есть вещи, как бы, мы слушали до этого, у нас была и группа Cream, у нас были Led Zeppelin, были Deep Purple, были такие хитроумные совершенно композиции, и там мы слушали бас, он делал какие-то такие ходы хитроумные, и все было так как-то непросто. А вот эта вещь мы слушаем, она очень простая, ритмически, мелодически, и вот бас, вот что он вот тут делает? В чем тут, собственно, фишка? Объясни, пожалуйста.
Я согласен с тем, что действительно здесь еще бас, он не так явно, что ли, слышен. Во-первых, композиция, которую мы слушали, это Heat Wave Martin Vandellos, да, по-моему, группа так называется. Это запись 63-го года пока еще. И микс такой, что я специально взял 45-ки, потому что я слушал стереомикс альбомный. Там что-то еще как-то все более какое-то звучание, какое-то совсем такое очень пушистое, что ли. Вот. И бас-гитара как таковая, вот прям четко и отдельно, она не прослеживается. Значит, дальше мы с вами все, что мы будем слушать, вот там же все будет гораздо более четко и ясно. И мне кажется, ну, как одно вот из таких сравнений, с чем бы я сравнил бас Джемерсона, это если вы сначала все видите вот в двумерном, да, изображении, а потом начинается 3D.
То есть вот это вот такой басовый 3D уже.
Басовый 3D, да, вот. И дальше это будет. Давайте, может быть, пару слов.
Сейчас, два слова буквально, я прерву вас. Просто тут масса вопросов прислали, приветствия. Аня беспокоится, вот, входит ли она вот в такой джентльменский набор. Аня, входите? Но говоря вот про как бы такой обычный стандартный набор, я никого не хотел никоим образом обидеть. Просто вот есть люди, которые обязательно, не знаю, в числе первых 5-6 сообщений присылают. И каждый раз именно эти люди оказываются первыми. Вот, на самом деле, нам очень приятно, что вот такие люди у нас есть. Так, теперь, значит, вопрос такой. Какой у вас проигрыватель в студии? Как называется, спрашивает нас из Саратова Лео. У нас концертный проигрыватель. Хороший,
серенький,
вот пока
такой,
еще пашет.
С ручкой.
Да. Так что, в общем, все пока ничего. Хороший очень мне понравился. Вот без струн это Шаляпин. Это замечательно.
Да, это отлично.
Вот. И что еще, значит, тут такое было любопытное. Ну, тут как конкретные имена называют, да, и просят про Пасториуса рассказать. И, кстати, нам на сайт тоже написал из Москвы, из Пушкина. Да, тоже хочет про Пасториуса. И мы уже Диме как бы забросили камешек в его огород. И он грозится, что в следующий вот передачи про басистов, он обязательно про Пасториуса.
Грозится?
Ну да.
Угрожает.
Да, вот сейчас я в данный момент вот, грожусь, что следующая передача что будет
прекрасно про
Пасториуса.
Вот, и вопрос такой еще. Не знаю, ты косвенно, может быть, уже и ответил. Каковы основные критерии для хорошего басиста? Что необходимо, спрашивает Илья.
Критерии?
Как вот отличить хорошего басиста от плохого?
Хорошего от плохого? Ну, басиста, мне кажется, очень, очень тяжело хорошего от плохого отличить, когда он...
Играет.
Опять эта идиотская фраза, сферический басист в вакууме. Где я это набрался, я не знаю, но я что-нибудь с собой сделаю, я обещаю. То есть, когда просто вот он один стоит и
играет.
Что-то играет.
Играет все-таки.
Да, и все-таки начинает
играть. Его интересно слушать. Не то, что мне просто он играет.
Нет. Если он один играет, то действительно, видимо, не отличишь. А вот когда он в группе, вот тогда
и если он один
отличать.
Хорошо звучит, его надо гнать сразу, потому что иначе он так и будет. Все. Он должен играть хорошо с барабанщиком и с остальными членами ритм-секции, соответственно, с фортепиано и гитарой. Вот когда что-то начинает образовываться, как Джон Пол Джонс.
Солировать ему не нужно никакого.
Ну а зачем? Он и так совершенно замечательно солирует, дядя Валок. Представь партитуру, если записать вот всю любую музыку, не знаю, хоть 2-3 топа, 3 прихлопа, все равно, если записать это в виде вот этих черных крючочков, то сверху будет мелодия какая-то, да, а внизу будет бас. Но это тоже будет какая-то мелодия, очевидно. То есть это контуры, на самом деле. Поэтому там солируй сколько тебе, пожалуйста, но только не надо вот этого.
Жаку Пасториус, может быть, не согласился бы с тобой вот насчет вот этого не надо.
Там другая фишка. Там, если записать это все в виде партитуры, да, там будет такой вот вид, как будто на лист бумаги просто кинули черные икры. Там будет все в черных точечках. Вот, потому что у каждого музыканта, да, там каждый начинает, ну, представляете, как...
Опять черная икра, да.
Опять черная икра.
Сказал и кинул.
Ну, вот как-то так, наверное.
Ну что, тогда вернем тебя вот к рассказу.
Джеймс Джемерсон родился... Кстати, недавно ему исполнилось бы 75 лет, да. Он родился 29 января 1936 года в Южной Каролине. Папа с мамой у него рано развелись, и вообще он был в детстве такой достаточно травмированный, скажем так, ребенок, как в прямом, так и в переносном смысле, потому что в 10 лет, примерно в 10 лет он попал в катастрофу, он катался на велосипеде и очень сильно повредил себе обе ступни. Там вплоть до того, что доктора хотели ампутировать. Вот. Но нашелся все-таки врач, который, в общем, как-то его вылечил, но, тем не менее, он до конца жизни он хромал, его это очень сильно обламывало, задевало, конечно. Но, с другой стороны, наверное, именно это развило в нем потрясающее чувство юмора, потому что его коллеги по Motown, музыканты, вот они всегда отмечали то, что он за словом никогда в карман не лез, и это всегда он отвечал так, что там все просто под стол, в общем, падали, он такой был с юмором человек вообще. Значит, воспитывался он в самом раннем детстве, соответственно, теткой и бабушкой, и здесь уже, собственно, первые музыкальные уроки, что ли, или корни, да, можно проследить, потому что тетка пела в хоре, а бабушке дома было фортепиано. И она замечательно играла на фортепиано. И сам Джеймсон к 10 годам он уже научился играть настолько, что уже мог выступать в местной церкви. Соответственно, до контрабаса, бас-гитары еще было далеко. Он в 16 лет взял только контрабас. Кстати, это к вопросу, может ли хороший контрабасист быть бас-гитаристом. Вот это типичный пример, потому что первые сессии на студии Motown Джеймс записывал на контрабасе. Вот, и следующая вещь, которую мы будем слушать, ну, чуть позже, Мэри Уэллс, My Guy, одна из любимых исполнительниц и песен Битлз, кстати, они это отмечали. Там, во-первых, звучит контрабас, во-вторых, дядя Миша, послушай, вот там бас, ну, уже просто, ну, он там и слышен, и там вот, все, что прям уже 3D начинается, самое настоящее.
Вот 3D в басу.
Особенно в самом конце, когда остальные инструменты немножко затихают, остается только вокал и контрабас. Там это просто феерично. Причем это на поп-сингле, да, это такая была вот в 63-м году, собственно, в Америке поп-музыка. Да, давайте, может, послушаем и дальше потом.
Man to take my hand from my
could take me away from my God. Tell me more, it's not a man to take.
Да, все очень хорошо слышно. Вообще, у меня такое ощущение, что в 63-м году самая лучшая в мире ритм-секция была в поп-музыке, была на Мотаун. Мне кажется.
Вот. Мне кажется, да, это действительно так.
В Англии вряд ли кто-то мог до этого дотянуться технически.
Ну, была еще фирма Stax.
Да.
Там это тоже отдельный разговор. Там тоже были сильные люди, но мне ближе почему-то Мотаун, я не знаю почему.
Мне, кстати, тоже.
Вот. Дальше.
У нас гудит, нет такого ощущения?
Кто-то гудит.
Или кто-то,
ну, это бас просто, наверное. Кто-то
не иначе.
Не отключил. Значит,
Виктор нас спрашивает, будет ли плейлист на сайте. Будет обязательно. Мы с дядей Димой стребуем, да, а потом размножим его и вывесим на сайте плейлист.
Теперь так, все хорошо, слушаем. Договорились.
Вот, значит, были конкретные имена. Тут про Entwistle у нас же речь уже шла.
Две передачи, да. Про Entwistle.
Вот. Ну, я вот воспользуюсь твоим присутствием, вот, потому что каждый раз я с этим сталкиваюсь, с названием этой группы. А хочу немножко вот себя разгрузить. Вот такой Joey DeMaio из группы Manowar. Как вот ты расцениваешь? Он, говорят, басист. Вот Заиграев Евгений, большой спец в этой области, он вот говорит, что это вот выдающийся человек. Как ты?
Ну, возможно, он действительно здорово играет. Просто, может быть, это не совсем мой герой. Нет, у меня бывает настроение, когда я люблю, мне хочется послушать такой хэви-металлический металл, самый настоящий, высококлассные пробы, действительно, так, классический хэви-метал. Но я их слушаю, скажем так, именно как группу. Я слушал «Полет шмеля», по-моему, в исполнении этого басиста. Здорово, но... Но меня не впечатляет. Для меня бас-гитарист — это, как правило, человек, который создает объем именно. И мы с вами дальше следующие вот вещи, которые будем слушать до конца, вот, собственно, моего здесь пребывания сегодняшнего, обратите внимание на объем, который создает Джемерсон. Это часто бывает контрапункт, то есть это мелодия, которая не дублируется ни одним из инструментов, и очень часто она бывает вообще ведущей. Она может, либо она ведет, либо она держит на себе все остальное. То есть там пианино или гитара, они играют какие-то аккорды, певец поет свою мелодию, а Джемерсон играет совершенно что-то свое.
А вот интересно, кстати.
Но
вот...
в целом это как раз, извини, Дмитрий, вот, да. В целом как раз это и добавляет вот этот шарик, да, он становится не плоский, а он надувается, и получается вот этот объем такой.
Ну вот я, например, знаю, что такие вещи часто практиковали Битлы. Например, Маккартни любил даже к чужим песням Харрисона, например, песни Ленна, мог придумать какую-то заковыристую свою хитрую басовую партию. И с этим тебе вопрос. А кто вот автор басовых партий? Вот это сам Джемерсон? Или в некоторых случаях вот авторы, может быть, могли сказать, играй там вот так-то, играй. Или вот нет такой
так
информации.
Так Маккартни только мог сказать, играй вот так.
И в ответ получить, что я могу сыграть так, могу так, сыграть. Могу вообще не играть. Ты сам выбери, что ты хочешь. Я отвечу так, что когда в 72-м году компания, фирма Motown переехала в Лос-Анджелес, и стала немножко меняться мода, начало 70-х, уже там какие-то более дисковые, да, моменты, уже фанк стал более, может быть, такой танцевально, совсем танцевально-образный, появился слэп, и когда продюсеры говорили Джеймсону, сыграй, пожалуйста, вот так, или вот нет, на тебе нот, да, пожалуйста, ага. Вот то, что написано, сыграй. У него возникали сложности определенного рода, не профессионального характера, а совершенно другого рода абсолютно. И поэтому он начал после этого постепенно, он, конечно, был востребованный басист, но, в общем, хватило там буквально там 5, может быть, 7 лет, когда он практически перестал быть востребованным. Просто и все.
Важнейший практически исторический момент. Я прошу шампанское в студию.
О!
Ну, хоть что-то человеческое в кои-то веки в эфире.
Вот это да, я не ожидал. Спасибо большое. Спасибо, дядя Володя,
бывает,
дядя Миша,
бывает,
что
у нас, да,
позволили такому безобразию происходить.
Это раз в год-то бывает, можно. Человеческое.
Давайте по поводу корней еще. Значит, маленький Джеймс очень любил слушать радио. Тогда не было этих самых интернетов и прочей вот этой штуки, где обычно сидят подростки. И, в то время...
Подростки около радио сидели, как правило, если,
да,
уж где-то сидели.
Значит, он слушал радио, блюзовые радиостанции, джазовые. Тетушка постоянно говорила: Джеймс, иди выключай радио, хватит слушать, давай спать, завтра в школу. И, наверное, все-таки постепенно впитывал вот эту музыку всю, потому что В какой-то момент он даже играл в школе на тромбоне. Это уже учитывая то, что он уже к 10 годам он уже сносно играл на фортепиано, причем настолько, что мог выступать уже. Вот, какой-то момент он играл на тромбоне, и потом случилось два важных события в его жизни после переезда в Детройт. Это было где-то примерно в 1953-1954 году. Он, во-первых, встретил свою будущую единственную супругу, горячо любимую, которая его, в общем-то, поддерживала и до конца дня была с ним. И он в Детройте нашел свой инструмент. Вот они как-то с своим школьным приятелем, они шли по одной улице, и он говорит: слушай, а ты куда? Я говорю: да я вот в класс, ну, позаниматься там. Он барабанщик был. А ты куда, Джеймс? А я вот тоже хочу там посмотреть, что вообще, что там есть. Вот. И они зашли вдвоем в класс, и этот парень рассказывает, что Джеймс брал каждый инструмент, который там был. Ну, там, очевидно, был какой-то оркестр школьный. И он нашел лежащий контрабас, он поднял его, что-то там, значит, поплюкал. Вот, и сказал: все, через 6 месяцев я заиграю на нем. И самое, что удивительное...
И заиграл.
Так более того, мало того, что заиграл, да еще как. Автор биографии Джемерсона, которая называется «Standing in the Shadows of Motown», по названию песни «Four Tops», один из хитов был, он пытался найти людей, которые в Детройте, которые могли бы хотя бы немножко рассказать о том, как Джемерсон учился. То есть вообще, какие книжки он там, не знаю, там смотрел, какие учебники или с кем из преподавателей. Потом, опять же, у каждого музыканта есть момент в своей жизни, когда он мучается со своим инструментом. Инструмент приходится преодолевать, потому что, ну, нельзя, да? Вот сначала руки становятся там, ну, деревянными какими-то крючками, дудка не дуется, голос не поется, ну, в общем, большая проблема. Так вот, он не мог найти ни одного человека, который бы говорил или хотя бы как-то сказал, что вот, ну, я, да, я слышал, что Джемерсон, там у него были проблемы сначала с этим, но потом там дальше что-то пошло.
То есть эти 6 месяцев его никто не видел?
Нет, ну, ты знаешь, по-моему, все-таки я верю в то, что вот он действительно, он взял бас, он заиграл, конечно, не сразу там, как Пол Чамберс, но какие-то, может быть, у него были, наверное, все-таки очевидно очень, как сказать, сильное слово вылетело с головы.
Устремление.
Ну, талант был ритмический, скорее всего, и очень хороший был слух. А это всегда очень помогает. Вот. И то, что он слышал по радио, он все это, очевидно, все-таки впитал. И потом это все дело пошло. Потому что уже в 57-м году, нет, вру, в 55-м он еще в школе учился, его одноклассник говорил, что я как-то проходил мимо зала, ну, где обычно репетируют. Вот я слышал, что кто-то играл в манере Эрла Гарнера. Пианисты. А это, ну, достаточно, ну, нужна серьезная подготовка к фортепиано. Игорь с ним играл в дуэт, в дуэте играл контрабасист, совершенно, ну, без проблем, абсолютно, то есть, ну, подстать ему. Я, говорит, заглянул, смотрю, Джемерсон стоит, я думаю, о, ничего себе, вот, парень дает. И сначала же в Детройте он, вот до того, как, собственно, попасть к Берри Горди, он играл джаз в клубах. И его манера заниматься, это не тысяча раз одну и ту же гамму. То есть он не учил гаммы, а он любил всегда играть в группе и джимовать. Когда остальные музыканты, там, даже уже в клубах, когда он играл, остальные там или оттягивались, отвисали вечером, или там спортом занимались, или что-то еще, все время видели Джемерсона с контрабасом под мышкой, и, значит, куда-то он шел там, или да, то есть он...
С этим, Дим, вопрос такой. Это касается, конечно, не только басистов, а вообще любого, наверное, музыканта, неважно, на чем он играет. Как вот тебе кажется, в принципе, то есть можно добиться за счет, вот, ну, не знаю, работоспособности, какого-то упорства, да, вот... чего-то, да?
Ну,
то есть можно прогрессировать.
Да.
Или не можешь все равно выше подняться, если тебе Бог не дал таланта какого-то определенного, да, то есть ты добьешься какого-то, поднимешься до какого-то уровня, но экстра-супер там музыкантом ты никогда не станешь. Или все равно это можно преодолеть вот как бы при каком-то, не знаю, желание, видимо, все-таки главное желание.
Я думаю, этот вопрос хорошо задать человеку, который уже состоялся как музыкант. Я имею в виду человек с большим именем и действительно, ну, скажем так, уважаемый, да, вполне, и на как, ну, с музыкальной точки зрения.
Слушай, мы тебя уважаем.
Нет, я не об этом говорю, а о том, что я просто видел ребят, которые действительно занимались там по 4-5 часов в день, и я видел, какие они изначально приходили, ну, совсем никакие, и потом какой был прогресс, действительно. при хорошей, что называется, постановке дела, да, когда его наблюдает педагог, он дает ему советы постоянно, он постоянно контролирует, то 5 лет, собственно, вузов, да, там консерватории или гнесинки вполне достаточно, чтобы сделать такого среднего, но очень крепкого профессионала, я имею в виду. Вот, то есть для человека не будет никаких проблем там сесть в оркестр и там сыграть читку с листа и, ну, собственно, вот такое. Если ты говоришь о каких-то инновациях, может быть, на каких-то технологиях особых, то вот, здесь, наверное, вопрос просто в другую плоскость переходит. Слушай, я очень хотел сегодня сделать серьезную передачу, правда, такая, и вот опять туда же все, да что ж такое.
Просто искал технологии. Я вспомнил, что сейчас технологии на-на бывают. Вот, а поскольку такая группа у нас была, которая лучше Битлз, как некоторые утверждали, то, в общем, как такой клавур невольно возникает.
Давайте послушаем следующую вещь. Что это будет? Это будет You Keep Me Hanging on Supremes, Diana Ross.
Отличные совершенно вещи, абсолютно танцевальные. И в том, что она такая танцевальная, заслуга на 50% как минимум, наверное.
Конечно, конечно. Басист. Голоп.
Безумно знакомая вещь. Сама по себе.
Ванила Фадж и кто еще?
Ну, уже достаточно, что Ванила Фадж. Они, кстати, ее играли и продолжают, по-моему, играть. Как только в очередной раз собираются, они эту вещь обязательно играют.
Минут на 10, наверное.
Наверное. Значит, вопрос тебе от Максима. Как вам Майкл Манринг? По-моему, он, пишет Максим, заслуживает внимания не меньше, чем Вутон и Миллер. Миллер, я знаю, Вутон.
Я согласен, что он заслуживает внимания не меньше, чем Вутон и Миллер. Тем более, что все три музыканта, они виртуозы. Бас-гитары совершенно точно. Абсолютно. У Мэнринга, может быть, его звучание, оно более такое хэви-металлическое, что ли, потому что он любит использовать там всевозможные примочки и прочие приборы для искажения звука. Вот. Ну, это тоже действительно очень интересный музыкант, и да, с техникой там, ну, если хотите послушать чего-то такого виртуозного совсем, то Мэнринг вполне.
Продолжим сразу после выпуска новостей. В эфире 120 минут классики.
Стоп. 120 минут классики рока. Еще раз приветствуем всю честную компанию. 1 час без малого 5 минут на наших часах. Это прямой эфир, как всегда. Звукорежиссер это у нас дядя Коля Котов. Ведущих зовут дядя Миша.
И дядя Володя.
И дядя Дима у нас главный сегодня докладчик. Он главный спец. Собственно, я думаю, что не только мы, но и вы уже признали его главным спецом. По крайней мере, здесь вот среди нас. Значит, что тут вопросы есть такие. Вот Дмитрий О, например, пишет: а вот Вилли Диксон, когда стали модными электробас-гитары, ушел в продюсеры, а он классный был контрабасист. Так, почему в роке и джазе бас, как правило, спрашивает Павел, сочный и вкусный, а в металле он как будто пропадает?
Ой, в металле вообще
все пропадает. Хотел сказать, что там есть форма, да, все остальное пропадает. В этой форме.
Ну, а как же
шутка,
там...
Шутка.
Ну да, не будем развивать, действительно. Да. Давайте про металл отдельно.
Так, еще бас в металле, да?
Да.
Чувствую, я чувствую.
Особенно это... в творчестве группы Мануар, пожалуйста.
Так, еще два вопроса. Значит, первый от Степана. Он тут написал, философ из Греции. Хорошая у вас там компания. Крис Новосельевич пишет, он всем бас-гитаристам бас-гитарист. Я не слышал такого.
Не мой герой, совершенно.
Нирвана.
Из Нирваны.
А, понятно. Так, раз уж речь зашла про басовиков, то можно упомянуть и более современных, таких как басист группы Корн Реджинальд Арвизу.
Филди,
в кавычках, угу. Арвизу, который получил Грэмми за игру на бас-гитаре. Это вот написал Cyberdyne.
У Филди очень характерный звук, а как говорил Жако Пасториус, сам звук это самое главное. А у Филди у него особенный звук, поэтому... Ну, наверное, вот и ответ. Да, что Филди классный басист уже по определению.
Потому что интересно.
Него, да, свой характерный звук есть. Действительно, в этой команде он звучит, ну, совершенно на месте. Я не представляю другого басиста в Корне.
Вообще, вот дядя Дима, его кругозор впечатляет.
Да, меня, да, лично. Да. Меня всегда тоже поражал, да, потому что вот как бы от металла там до, не знаю, 50-х годов, или наоборот, от 50-х до металла, это, в общем, да, джаз, все человек.
Да, вкус, у меня, слышал. Может, у меня просто больше времени свободно, вот и все. Вся разница, на самом деле.
Так, Юрий из Питера спрашивает, как вам Джон Уэттон?
Ну, что вы имеете в виду, как? Мне очень нравится Джон Уэттон, конечно. Ну, а что говорить, начиная там...
Поет неплохо.
Мне очень нравится, как он играл в King Crimson, конечно, безусловно. Это мой самый любимый Джон Уэттон, это именно там. И Book of Saturday, по-моему, несмотря на то, что он там не на басу играет, но тем не менее, это его вещь. И как басист он там просто совершенно потрясающий.
Такое ощущение, что у нас сегодня будет беспределик King Crimson, так что послушаем.
О, отлично, отлично. Давайте двигаться дальше и послушаем еще немножко галопирующего, скачущего объемного баса. Следующая вещь называется Reach Out, I'll Be There, Four Tops.
Классика еще.
Да.
Just
Так, еще вопрос такой. По конкретным именам пошли. Заиграев интересуется. Как вам покойный басист Металлики Клифф
Бартон?
Да? Да. Бертон, Бартон.
Ну, я считаю, Металли это лучший басист, потому что вот это я так считаю, например, это мое мнение. Может, если вы не согласны, то...
То есть Джейсон Ньюстед не годится.
Джейсон Ньюстед, вот если ты хочешь
я хочу твое мнение.
Поссориться с фанатом Металлики, например, то скажи ему, что Джейсон играет лучше Клифф. Нет, Клифф действительно, он очень много нового принес, и, ну, как и в музыку хэви-метал. В целом, так и, естественно, Металлику саму он поднял, конечно, на совершенно другой уровень.
Ну, тогда уж, чтобы логически вот тему Металлики в этой передаче, может быть, закрыть, Боб Трухильо.
Боб Трухильо, да, но немножко, скажем, ну, как ширше в плане, что он может и так, и так. Боб Трухильо совершенно отлично себя чувствует в Infectious Grooves, которая совершенно такая фанк, там, хэви-метал кроссовер, вообще такая группа, там куча всяких понамешанных стилей. Вот. Тем не менее, он может играть фанк совершенно отлично в стиле Motown. Я слышал несколько вещей.
Класс.
Вот, и он может отлично играть в Металлике. Клифф, он более, скажем так, однонаправленный, что ли, музыкант был. Ну, как мне кажется, возможно, он просто не смог реализоваться, потому что все-таки 24 года — это не возраст.
Ну да. Не успел раскрыться.
Так, у меня к тебе вопрос, и потом отсюда еще будет вопрос. Ну, сразу давай, вот с монитора, значит, как тебе, как басист Роджер Уотерс, спрашивает Прохор. Вот, а я хотел спросить, поскольку мы выяснили, что у тебя больше времени, ты больше, видимо, слушаешь, да, я хотел тебя спросить, а как вообще долго ты можешь не слушать музыку? Вот в течение дня, вот можешь там, скажем, час не слушать ничего?
В течение дня час не слушать?
Или там сколько, 2 часа, или 20 минут?
Дело в том, что когда бегаешь с работы на работу, то приходится что-то слушать все равно, потому что ты это играешь, например. Поэтому это будем считать или нет?
Будем.
А, ну тогда все, тогда я слушаю каждый день. Это невозможно. Тогда как-то так получается. А Уотерс, как басист, ну, соответственно, в своей группе. Это очень, да, он совершенно в своем месте. Они с Мейсоном совершенно замечательная ритм-секция.
Ну, сложно с другой стороны представить, что он играл что-то из Motown.
Да, но вот если помнишь Echoes, особенно вариант концерт Помпеи, в который там есть такой средний кусочек, где они что-то такое вот играют, качают. Ну, я не скажу, что это Motown, но как-то так раскачивают.
Прифанковые.
Да, прифанкованно все-таки совершенно.
Интересно. Как?
Запланировано что-то столько композиций, я вообще в шоке. Вот, не знаю, давайте как-то что-то сделаем.
Да, мы попробуем взять команды.
Давайте слушать. Сейчас будет композиция без слов совершенно. Она называется Home Cooking. Как перевести, наверное, домашнее, что там?
Готовка.
Готовка. Да. Давайте послушаем. Thank you.
Вообще вот интересно, вот в этой негритянской танцевальной музыке мы привыкли, что гитара обычно выполняет какие-то мелодические функции, какое-то привносит разнообразие, солирование, какие-то разные такие непредсказуемые ноты. А вот в эти композиции последние, которые мы слушаем, гитара совершенно формально играет ритм, как правило, а самые какие-то хитрости как будто происходят вот на басу именно.
Да, но это, вот, собственно, о чем я говорю, что если представить в виде, да, партитуры, то нижний голос, самый нижний, он тоже, на самом деле, это вторая по значимости мелодия и должна быть. Вот. А то, что мы сейчас слушали, там первый голос мелодический, конечно, должен быть, но его просто мы убрали. Вот. И то, как играет гитара здесь, ну, вот именно фактуру, собственно, и по сути это фанк, да, и есть.
Да.
Совершенно фанковая манера. Был вопрос про Funk Brothers.
Да,
про группу Funk Brothers. Да,
кто там, как я понимаю, кто там на басу?
Собственно, Джеймс Джемерсон и там и был на басу. Вообще, Funk Brothers — это как раз название студийной группы фирмы Motown, и это не, скажем, там 4 или 5 человек, вот, это там 3, допустим, гитариста, но это не значит, что они все вместе одновременно играют. Два басиста, в том числе вот Джемерсон и Боб Бэббит. Значит, там два барабанщика плюс там перкуссионист еще, два клавишника. Вот. Ну, я, в принципе, могу именно перечислить, ну, из самых, наверное, известных, которые где-то еще участвовали, это, наверное, Джо Мессина, гитарист, и Эрл Ван Дайк, клавишник, потому что еще выходили альбомы отдельной инструментальной музыки. Funk Brothers записывали уже под названием Эрл Ван Дайк and Funk Brothers.
А, то есть все-таки у них пластинки свои выходили.
Да, у них.
Я, кстати, обратил внимание, может быть, ну, многие в курсе, потому что Фил Коллинз, когда выпустил в конце прошлого года свой альбом, он специально для этого альбома собрал уцелевших, оставшихся живых музыкантов Funk Brothers. Но все-таки это уже не то.
Я пока Коллинза еще не слышал, но вообще собираюсь послушать, потому что мне это интересно, что он там.
Ну, мне кажется, это интересно. Я чуть-чуть, ну просто некоторые песни, которые он поет, вот их нужно петь, мне кажется, только вот в 16-20 лет, когда тебе вот такой дядька лысый, там 60 лет, вот. Там
и все поет You Keep Me Hanging On.
Да, песни типа Hitwave, да. Они
вот.
Нет, ну с уважением абсолютно к Филу Коллинзу, без обид.
Так, Дим, чтобы успеть побольше послушать, очень. В двух словах буквально. Джин Симмонс, Лемми, кто еще? И на каком басу играет Хью Бантон?
Джин
да,
Симмонс.
И Фли, прости, видимо, из Red Hot Chili Peppers.
Мы сейчас всех самых главных. Ну, я думаю, что они будут еще в передаче.
Мои любимые басисты вообще, с чего я начал, собственно, слушать именно бас, это на самом деле был первый, это Клифф Бартон, как ни странно. Потом Фли. Я просто взял, переснял, в какой-то момент сел и переснял весь Red Hot Chili Peppers, потому что мне нравится, как Фли играет. И это, что это? Это богатило, наверное, ну, правда, не мой карман, а, ну, наверное, какие-то мои музыкальные навыки совершенно точно. Потом уже, конечно, именно как бас-гитарист я стал слушать и Маккартни, и там Джек Брюс, ну, в общем, все по списку, что называется. Джин Симмонс, да, но я люблю его не только за его...
Ты любишь его за длинный язык?
Я люблю его...
Буквально.
За то, как он как-то вот умудряется иметь такую большую армию фанатов, я не знаю.
Фанаток?
Может быть, фанаток, я не знаю. Да, что человек действительно, вот он, видно, что он в открытую занимается шоу-бизнесом, да, он в открытую говорит, что, ребята, покупайте мои пластинки, покупайте то, там, то все вот как-то, то есть он не говорит, что, типа, ну, я вот вообще хороший парень, я классно играю. Нет, он говорит, вот моя продукция.
Честный, честный.
И нормально, народ не говорит, что, типа, фу, продажная, да, там, какая-то, значит, ну, слово дальше какое-нибудь идет. Вот. Симмонс и как басист мне очень нравится. Тоже вообще Lick It Up, моя любимая пластинка.
Отдельно можем поговорить. Отдельно.
Да.
Значит, Крис Сквайр и кто еще? Крис Сквайр и Грег Лейк.
Прогрок.
Ну, тоже, да. У Сквайра любимая вещь Roundabout ES 71 года. А Лейк, что у нас Лейк? Ну, King Crimson для меня, наверное, вот первый альбом Crimson. А лучше даже не первый альбом студийный Crimson, а какие-нибудь бутлиги концертные, где они играют еще некоторые вещи, которые не вошли в первый альбом. Вот там и
просто гурман
21st Century Skids White Man на концертах Лейк там просто такое творил, что ну это просто вообще чума. Вот это надо обязательно послушать. Обязательно. Но, к сожалению, качество всё такое совсем на радио даже ставить, честно говоря. Лучше дома на кухне, вот там идеально вообще.
Бери пример с нас, дядя Миша.
Все, давайте Джеймса Джемерсона слушать. А, кстати, на каких гитарах он играл? На чем он играл вообще?
Кстати, про это тоже надо обязательно сказать, дядя Миша. Спасибо, что напомнил. С бас-гитарой вообще интересная история произошла. Он купил в 62-м году Fender Precision. Самый обычный Fender Precision, да, абсолютный. На котором играли там и потом Роджер Уотерс, и та же самая модель и была у Джон Пол Джонса, и, в общем, у всех. Значит, играл он... Струны были, во-первых, высоко подняты. Другие музыканты, когда брали его инструмент, было очень тяжело играть. Но Джемерсон считал, что чем выше струны стоят, тем мясо именно басовое появляется. Да, то есть такой круглый, теплый, сейчас скажу, это опять слово, теплый ламповый бас начинается, так дальше. Усилитель Ampeg B15, основной был его усилитель, то есть 15-дюймовый динамик, небольшой. Вот, собственно, издавал вот такой звук. Да, при записи еще он использовал, как потом и Маккартни стал делать, они прямо в пульт напрямую бас-гитару включали, и все. Поэтому с какого-то периода бас звучит именно вот прям совсем уж, ну, прям...
В лоб.
В лоб, да, перед носом практически. Что еще про бас нужно сказать? Звукоизвлечение Джемерсона очень ровное. Почему? Потому что он играл одним указательным пальцем. Так как он был до этого контрабасистом, во-первых, ему у него левая рука, у него, в принципе, руки были достаточно большие, и физически руки были развиты. Соответственно, высоко ставить струны на бас-гитаре для него не было проблем их прижимать. Тем более, что если посмотреть на фотографиях, он левую руку держит не как учит, ну, как правильно учат, а он держит, в общем-то, не совсем правильно. У него ладонь, да, у него гриф на ладони немножко лежит. Вот. Но зато так ему кварту удобно играть, извините за слово. Вот. Дальше.
Играл
над ним правой рукой, указательным пальцем, который он сам называл the hook, крючок. Тоже, скорее всего, это произошло от контрабаса. Потому что там удобнее играть, ну, если ты даже два пальца, да, то ты струну дергаешь, ты держишь
как
вместе.
Они.
Да, не попеременно. Потому что, играя на бас-гитаре попеременно, очень тяжело добиться как бы ровного звучания 16-х. Обязательно какая-то нота будет сильнее, какая-то тише.
Ага, потому что они через
если ты, да, каждый палец у тебя по-своему развит. Вот, соответственно, если ты то же самое играешь...
С удвоенной частотой одним пальцем, это нужно, конечно.
Зато какая динамика и какая, извините, фразировка вообще. Просто идеальная абсолютно.
Вот, такие слова, как музыка.
По поводу бас-гитары, все кончилось так же печально, собственно. Бас-гитару украли буквально за несколько дней до смерти Джемерсона, вот, и до сих пор она не найдена. Учитывая, что его контрабас, его старший сын, который также является бас-гитаристом, он сессионный музыкант, очень известный, по-моему, в 2004 году он выставил на аукцион, и этот контрабас, обычный немецкий бас, ничего там такого раритетного, он шел там что-то чуть ли там не за 130 или 120 тысяч долларов примерно. То есть, если будет найдена бас-гитара, на которой характерная надпись на грифе, где-то Джемерсон сам выцарапал слово «фанк». Но сын его, он знает еще, скажем так, некоторое количество примет, по которым можно определить все-таки, да, потому что, ну, я же тоже могу взять бас, ну, да, слегка состарить, да, нацарапать фанк, сказать, типа, ну, ребята, вот этот...
Слушай, то есть он все эти лучшие годы держался за этот Fender Precision, самый простой.
Не то чтобы держался, он просто его, ну, играл на нем и все, да, это был его инструмент и все. Струны, кстати, менять он не любил, потому что он считал, что они сохраняют фанк, это была его фраза, it keeps funk.
Так, значит, нас... Ну, про сэра Пола-то, в общем, мы неоднократно уже и говорили. По-моему, Дима очень уважительный к тому,
очень, да,
как басист.
Конечно, конечно.
Так, и вот такое сообщение пришло от Андрея. Какой это рок? Это хрень. Поставьте уж лучше Билана. Отстой. Ну, Андрей, я думаю, что с Биланом-то вы разберетесь без нашей помощи как-то. Не проблема, мне кажется.
Отлично. Давайте дальше слушать. Опять будут Diana Ross и Supremes. Thank you.
of simple things. So afraid my friends would see the guilt in me. Don't think that I don't need ya. Don't think I don't wanna please ya. But no child of mine will be bearing the name of shame.
Про Джона Пола Джонса речь уже шла. И вообще, я сейчас понимаю, что каждый вспомнит своего любимого басиста. Из любимой
группы. Это происходит в каждой передаче, да. Когда дядя Дим приходит.
И мы, конечно, будем все это обсуждать. И весь остаток эфира вот на эти имена потратим. Давайте все-таки вернемся к вот нашему главному герою. Сколько было ему лет, Аня спрашивает. Напомни еще.
Значит, он там с годами вообще была интересная ситуация. Он в конце 70-х где-то нашел свое свидетельство о рождении. И он считал, что он родился в 38-м году, а там было указано, что он 36-го года. И таким образом это еще как-то добавило ему всяких горьких мыслей по поводу того, что, ну, получается, что он на 2 года старше. Вот. А умер он в августе 83-го года. В общем, последние несколько лет уже он не записывался и в основном лежал в клиниках. У него было уже совсем подорвано здоровье, потому что у него с 60-х годов обнаружилась склонность к алкоголизму. Uh-huh. Да, причем все это было, ну, не очень... весело, вот, потому что в конечном итоге он умер, собственно,
в запущенной форме.
От всего, да, там цирроз печени, сердечный приступ, там что-то, ну, там почки, все, в общем, все вместе. Вот, к сожалению. Сейчас мы будем слушать Марвина Гея, вещь 71-го года «What's Going On». Кстати, вот по поводу темы, значит, употребления напитков. В фильме «Standing in the Shadow of Motown» говорится, что вообще была такая практика, когда какой-то артист, ему нужно было записать песню, то музыканты должны были быть на месте тут как тут, неважно, это там 3 ночи, там 12 ночи, все равно. И Гею нужно было записать вот, именно вот эту композицию «What's Going On», он сказал, что я хочу только Джемерсона на запись. В соседнем клубе Джемерсон играл с какой-то командой, и за ним пришли, привели его в студию, и дальше говорят, что он почему-то не мог сидеть, он записывал эту партию лежа. Лежа
вот
на полу.
Да. На спине.
На спине. Лежа на полу, да, ну, на спине, соответственно. А в других источниках было сказано, что никакого концерта там не было, он просто сидел в баре. Вот, и просто
он
был
просто
в
не мог
таком
стоять.
Состоянии, да, что он, ну, не мог работать совершенно. Я не знаю, был у него там выходной, не был выходной или что-то еще. Но факт то, что вот то, что мы сейчас с вами будем слышать, вообще это одна из моих самых любимых и песен, и
это вообще классика просто всего
и
на
вот
свете.
Человек такие вещи записывает просто лежа на полу, ну, я не знаю. Сначала мы с вами послушаем вариант, который вышел на альбоме, а потом... В общем, там будет дальше интересно. Давайте послушаем.
Hey, what's up, man?
Brother, what's up?
Hey, how you doing?
Party, man.
Yeah, brother,
I can dig it.
Stop.
Right on.
Mother, there's too many of you crying. Brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer. For only love can conquer hate.
You know we've got to find a way to bring. it sounds. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see.
Отлично, какая атмосфера позитивная, просто вещь, которая вселяет, мне кажется, оптимизм и веру в жизнь.
Тем временем бедняк Андрей, который был недоволен, он: идите, пишет, к чертям с вашей Даяной, я вас отключаю. Но я надеюсь, что он не у главного рубильника находится.
Теперь мы отключены.
Он сам себя,
теперь
скорее,
мы отключены.
Может быть, отключил, да, или нас.
Мы отключены от нашего слушателя. Вынужденной изоляции продолжаем эфир.
Вот масса тут опять новых имен. Всех вспоминают и Стэнли Кларка, и снова Маркуса Миллера вспоминают. Вот, и, значит, про Roxy Music вспомнили. Вот, ну, все-таки да, не хочется тратить время, хочется больше послушать. Тем более, что Дима обещал здесь какие-то нам просто чудеса.
Давайте, пока наши уши еще не остыли, они еще теплые ламповые уши у нас. Давайте послушаем эту же вещь «What's Going On», но немножко в обнаженном варианте. Сначала
у нас будет бас. Наконец-то обнаженка началась.
Бас. Я уже сейчас не помню, там с чем-то, там то ли перкуссия, то ли какая-то гитара. И потом постепенно инструменты к нам будут приходить. И вы послушайте, вот что у нас было в начале, да, и потом, как все это получилось в конце.
еще запели.
Ну что, как?
От я таких... думал, как обнаженка, если нет, нет никаких барышень.
Барышни пыльц нет. От таких вещей просто как масло на сковородке вот таешь так потихонечку.
Видите, как хорошо.
Потрясающе совершенно. Сейчас как-то я в наушниках слушал. Необычайно интересно, да. Вот когда слышишь барабаны, бас, вот, как бы главное идет вот, ритм секции.
Нет, главное, что безупречно, вот абсолютно безупречно. Все сыграно и подогнано одно к другому. Вот ничего лишнего не убавить, не прибавить, и я не знаю, никаких пространств.
Скрипачи из Детройтского симфонического там. Понимаешь, как по льду.
Да, выписывают. Скользят.
Скользят, да.
Скрипачи, да.
В 70-х годах ситуация осложнилась, когда фирма Motown переехала в Лос-Анджелес. Там Джеймс все-таки уже не имел того, той востребованности, что ли. Хотя его все равно приглашали уже ну, в разные коллективы. Я имею в виду, вот, например, если просто посмотреть дискографию, с кем он записывался в 70-х годах, там ну, просто разброс от, по стилям я имею в виду разброс, от Пола Баттерфилда до, там, скажем, Харви Мейсона, барабанщика джаз-рокового. Потом он играл с Хьюбертом Лоу, с флейтистом, с Дональдом Бёрдом. Это ну, джазовый трубач совершенно, уж джазовее как бы некуда. Вот. И джаз-рок играл, и второй сольный альбом Роберта Палмера, по-моему, второй он Pressure Drop. Тоже он целиком записывал. Дальше Джон Байес, концертник From Every Stage.
Это вообще удивительно.
76-го года. Да, он, собственно, с ней работал. Ну, я не хочу сказать, что он как бы брался за любую работу, которую предлагали. Просто, возможно, раньше Берри Горди держал всех в узде и особо никому не позволял там куда-то. Значит, это. А здесь уже, ну, с Motown как-то все закончилось. Вот. И давайте, кстати, послушаем, собственно, что он делал на альбоме Пола Баттерфилда. Мне кажется, вам должно понравиться, как это необычная композиция.
Интересно, как. А скажи, ты примерно какой год?
Это 76-го года альбом Баттерфилда, называется Put It In Your Ear. Там на обложке ухо, а из него торчит палец. А если пластинку перевернуть на 180 градусов, то будет фотография Баттерфилда. В общем, как Ван Гог на автопортрете, только Баттерфилд. Ну, такой тоже вот.
То есть замотанный такой.
Да, замотанный, да, перевязанный. Взгляд какой-то у него нездоровый, в общем.
Вот так вот запихивался в ухо.
Такой вопрос еще пришел. Во-первых, масса благодарностей, ну, не буду перечислять всех. Вот. А Сергей из Тюмени пишет: стоит ли покупать в комнату в 20 квадратных метров акустику класса high-end? Например, знаменитые Bowers и Wilkins 803D. Услышу ли я бас, или его будет слушать сосед?
Мне кажется, если сосед его услышит, то вы точно его услышите. Я бы так это назвал. А потом, если будете покупать такого рода аппаратуру, может быть, в магазине просто попросить сделать вам 20 квадратных метров комнатку, вот поставите акустику, послушайте, как там все это будет происходить, и все. И обязательно мой совет, не знаю, ну, может быть, я не должен вам советовать, но мне кажется, будет хорошо, если вы возьмете свои любимые пластинки, ту музыку, которую вы привыкли слушать. Конечно. Потому что бывает так, что человек покупает аппаратуру, ставит на него любимую музыку, и он понимает, что она звучит совершенно просто по-другому, чем так, как он привык.
Но, с другой стороны, нужно всегда быть готовым, что ни одна комната прослушивания в магазине вам все равно не воспроизведет вашу родную комнату.
Да,
вы
да,
можете
это
совершенно
тоже
другое обнаружить. Это «Пришествие тоже домой», но мне очень жалко, что Джеймс Джемерсон у нас сегодня оказывается все время на втором плане.
Кстати, Дим, тут спрашивает сразу, по-моему, и Аня еще тот спрашивал, как правильно пишется, как его писать, чтобы
Джеймс,
найти, скажем.
Джеймс, Джеймс обычно Джемерсон, как виски Джеймсон, только R в середине слова.
Вот.
То есть
Джамерсон.
Джамерсон, да, без всяких удвоений, без ничего, Джамерсон. Если увидите Джеймс Джемерсон Джуниор, иногда он сам так пишется, вот этот наш герой, потому что его отец, он был Джеймс Джемерсон, соответственно, Синьор. И сына своего он тоже назвал Джеймс Джемерсон. Соответственно, он джуниор, но третий, да, получается.
Третий.
Но тем не менее, вот на пластинке Temptations 84-го года, я когда увидел, что написано Джеймс Джемерсон, думаю, ну быть не может, то есть он в 83-м году умер, а пластинка записывалась, ну, очевидно, после этого события уже. Вот это просто его сын, вот и все. Опять же, взять дискографию Джемерсона, если посмотреть. Кстати, нет ни одного источника, где было бы написано, что это полная абсолютно дискография Джемерсона, потому что он сам, когда вспоминал, что-то он уже не мог вспомнить из записей 60-х годов, потому что их было такое количество.
Каждый день что-то происходило.
Конечно, да, там постоянно что-то происходило. Ну что, послушаем Temptations. У нас их еще, по-моему,
давайте,
не было сегодня. Cloud Nine. We'll be right back.
born very pretty. See, I was born and raised in the slums of a city. It was a one-room shack that slept in other children beside me. We hardly had enough food or room to sleep. It was hard time. Needed something to eat my trouble, man. Listen, my father didn't know the meaning of work. Respecting mama and treated us like dirt. I left home seeking a job that I never did find. Depressed and downhearted, I took the climb. I'm doing fine up here on cloud nine. Listen, one more time. I'm doing fine up here on cloud nine. Folks down there tell me, up a chance, son, don't let life pass you by. But the world of reality is a rat race where only the strong can survive. It's a dog-eat-dog world that ain't no lie. It ain't even safe no more to walk the streets at night. Responsibility.
And I'm the man, every man is free.
You're a million miles from reality.
Reality is above, higher, above,
up, 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 up. I wanna say I love the life I live, and I'm gonna
free as a burning flame.
There's no difference between day and night.
It's a world of love and harmony.
You're a million miles from reality.
Reality.
Ну вот Cloud Nine.
И вот такой бывает.
69-й год, Temptations. На басу Джеймс Джемерсон.
Очень хорошо. Нет, вообще замечательная была сегодня музыка. Формально, может быть, к рок-музыке не имеет отношения, но вообще удовольствие масса. И откуда все это выросло, обязательно надо представлять.
Нет, это же самый важный, как бы вот, мне кажется, в сегодняшней программе момент, да, потому что на этой музыке. Ну и Битлз выросли на...
Да, безусловно, Матал, они, да, девичьи группы, все эти слушали, да, всегда. Это,
и многие вещи вот из этих девичьих групп потом перепевались, как бы, может быть, немножко по-другому, а может быть, даже не по-другому, а один в один практически какие-то вещи переигрывались. Но и в любом случае, вот эту музыку везли моряки,
да, да,
кораблями, значит, да, и все эти пластинки расходились на ура, и на этих пластинках, в общем... Я думаю, формировалась вот рок-музыка в том числе, да, то есть то, что потом превратилось в рок-музыку.
Безусловно.
Если бы этого не было, не совсем понятно, как бы все это развивалось. Может быть, скифл там бы как бы заглох постепенно, да. Вот когда вот это все сошлось вместе, скифл плюс вот,
вот
это.
Тогда и получилось нечто.
Мастерство музыкантов Motown, наверное, подстегнуло тоже англичан все-таки развивать свои технические возможности. И если вспомнить, там, скажем, Rolling Stones записывали My Girl. Тогда же практически сразу, как эта вещь вышла в 1965 году, mm-hmm. Temptations. Соответственно, мы слушали Hit Wave сегодня, The Who, что, ну, Beatles тоже там, как минимум, да, там, две вещи, Really Got to Hold On Me.
Смоки и... Робинсона.
Да, что-то уже вылетело с головы, что-то еще было. Тут сейчас пришлю, да. Сейчас 100 смс пришлю. Ну что, остается сказать, что Повезло Джемерсону с, конечно, музыкальной карьерой. Полностью, абсолютно он был, ну, он смог реализоваться как музыкант совершенно точно. Но, к сожалению, в конце его жизни о нем забыли, потому что просто поменялась мода. Стали приглашать музыкантов, которые звучали по-другому, либо могли адаптироваться к каким-то новым, может быть, модным течениям, веяниям. Вот. Он на это, наверное, не желал идти. И, в общем-то, в конечном итоге, наверное, он чувствовал, что просто его время закончилось. Но сейчас бы ему было 75 лет, и он совершенно замечательно был бы включен в зал рок-н-ролла не посмертно, а...
Он и включен, вполне мог бы продолжать играть, как многие другие музыканты Мотаун.
Вот, осталась жена, остались четверо детей, трое парней у него и дочка, и его сын Джеймс Джемерсон Джуниор, он... Тоже замечательный сессионный музыкант, так что если вы где-то на пластинках после 84-го года увидите это имя, то вот это его сын играет. Играет очень здорово.
Это вот. Здорово.
Нам остается только поблагодарить Диму. Он как-то вот я лично, вот когда он приходит сюда, я совершенно по-иному слушаю какие-то вещи. И если честно, вот, наверное, я бы даже рискнул сказать, что я учусь слушать вот как-то музыку. Видимо, ушами настоящего профессионального музыканта. Да. Огромное спасибо.
Спасибо.
Будем
вам.
Будем ждать вас
следующей серии.
Новых серий, да. Вот. И после новостей, сейчас, во-первых, слушаем еще одну вещь, потом новости, после новостей будем беспредельничать. This world a better place, if you can, reach out and touch somebody's hand, make this world a better place, if you can, just try, take a little time out of your busy day. Make this world a better place, if you can.